Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Занятная вещь. Преподавание школьникам истории интересует и волнует не только их родителей и учителей, но и государственные власти, конечно. В России они традиционно рассматривают себя высшим арбитром прошлого. Но вот о конкретном состоянии дел в этой сфере большинство общества получает информацию не из первых рук, а из СМИ. Показательно, что появившаяся в газете «Время новостей» статья Анатолия Бернштейна о готовящемся новом учебнике истории России 1900-1945 годы привлекла внимание к проблеме подачи школьникам отечественного, советского и российского прошлого куда большее, нежели опубликованные до этого концепции курса истории первой половины XX века, ее автор профессор Александр Данилов, и концепция другого учебника истории России 1945-2008 годы. Один из титульных авторов Александр Филиппов, предыдущая книга которого в прошлом обсуждалась аж на президентском уровне. Уважим, однако, российское предпочтение газетной информации первоисточникам и начнем наш сегодняшний разговор об учебниках со статьи «Во времени новостей». Она была озаглавлена «Рациональное управление убийствами» и имела целью показать, как за год с момента публикации издательством «Просвещение» учебника Александра Филиппова с авторами «История России» 1945-2007 годы развивалась концепция преподавания отечественного прошлого школьникам. Изменений тут, отмеченных газетой, немало. Если в прошлогоднем учебнике Филиппова Сталин обозначался как эффективный менеджер, то нынешняя концепция идет дальше.
Важно показать, что Сталин действовал в конкретной исторической ситуации. Действовал как управленец вполне рационально, как охранитель системы. Как последовательный сторонник преобразования страны в индустриальное общество, управляемое из единого центра. Как лидер страны, которой в самом ближайшем будущем угрожает большая война.
Этим дело не ограничивается. В статье Анатолия Бернштейна приводятся и другие оригинальные трактовки.
Царь Николай II был убежден, что отказ от абсолютной монархии, ослабление вертикали власти, приведет Россию к катастрофе. Поэтому отвергал все те проекты реформ, которые предполагали хоть в какой-то перспективе изменения этого порядка.
Белое движение в ряде случаев выступало альтернативой профашистского толка, из которого вполне могла реализоваться националистическая модель развития.
Отмечены и другие новинки в концепции преподавания истории школьникам. Например, трактовка пакта Молотова-Риббентропа как ответа на Мюнхенское соглашение. Или объяснение расстрела сотрудниками НКВД польских военнопленных в Катыни как акта политической целесообразности, а также ответа на гибель многих десятков тысяч красноармейцев в польском плену после войны 1920 года. В общем, по мнению автора статьи «Во времени новостей», в новом учебнике найдены рациональные оправдания действий власти по уничтожению миллионов своих граждан. Статья завершалась отчасти риторическим вопросом.
Что же такого произошло за год в нашей стране, чтобы авторы настолько продвинулись в подобного рода изысканиях?
А действительно, что, спрашиваю я историка Илью Смирнова. Может быть, важнее тут незаметные мне изменения в исторической науке? Какой-то сдвиг в рассмотрении сталинизма, приближающийся к позициям самого Сталина?
Вряд ли он с такой трактовкой своего правления согласился бы. Что касается, что изменилось в исторической науке, ну, а при чем тут изменения в исторической науке и преподавании ее детям? Изменилось кое-что в политике, изменилось кое-что в общественной ситуации.
Подробнее об этих переменах мне говорит социолог Борис Дубин.
Во-первых, произошли выборы. и те, и другие. И думские, и, что еще важнее, президентские. И, с одной стороны, власть убедилась в том, что она власть, и ее поддерживают, одобряют, избирают и так далее. С другой стороны, как бы коридор возможностей для населения выбирать, не выбирать, кого именно и так далее, стал предельно узким. Власть нашла свой народ, а народ нашел свою власть. И, конечно, за последний год резко кристаллизовались настроения, так или иначе связанные с советскими ценностями и с имперскими амбициями. В этом смысле страна, население, большая его часть, основные политики, действующие на открытой сцене и говорящие головы на телевизоре, все больше говорят вот в этих терминах – советских, сталинских, имперско-захватнических, если хотите.
Ну, это общие изменения. А насколько они связаны с трансформациями в исторической науке? И что в данном случае, наверное, важнее, с изменениями тех людей, которые пишут и издают учебники для школьников?
Ну, и мы, конечно, говорим сейчас не об исторической, собственно говоря, науке, а о той части историков, но в еще большей степени о бюрократии, образовательной системы, которая решает, какой учебник будет, а какой не будет, какой пойдет во все школы, а который, какой только в избранные, какой получит не просто разрешение, но еще и рекомендацию и, так сказать, широкую поддержку, а какой не получит. Вот в этой части истеблишмента, исторической науки, истеблишмента образовательной системы, органов государственного руководства и управления, конечно, за год соответствующие настроения очень укрепились, потому что это все некоторый, если хотите, язык власти. И те, кто не хотят оказаться вне пространства власти, где раздают гранты, где раздают должности, где раздают рекомендацию для учебника и так далее, те как бы учатся, а некоторые не учатся и так хорошо умеют разговаривать и именно на этом языке. На языке, где Сталин – это рациональное управление.
Так считает социолог Борис Дубин. Историк Илья Смирнов.
Я сразу оговариваю, что я абсолютный противник сталинизма и никаких заигрываний с этим не допускаю. Это действительно был человек, превысивший меру преступлений, которые Бог отпускает политику для воплощения его идей. Поэтому тут дискуссий никаких быть не может. Но я очень боюсь, что борьбу со сталинизмом в нашей стране привели вот к такому результату люди, которые с ним боролись. Что действительно чуть ли не половина населения теперь стала относиться к Сталину положительно. Потому что они умудрились борьбу с преступлениями конкретных людей, Сталина, Берии, Ежова, превратить в борьбу со всей страной, с нашими дедами-прадедами. Оскорбляли эту страну, унижали этих дедов-прадедов, в том числе людей, которые честно делали свое дело. И дальше сработал механизм маятника. И это не Путин его качнул, это не Медведев его качнул, это не Филиппов, автор известного пособия, его качнул. Его качнуло общественное мнение.
Борис Дубин не готов с этим согласиться.
Я бы так не сказал. Я согласен с тем, что критика сталинизма, там, скажем, в период оттепели, а потом в период раннеперестроечный, была действительно очень ограниченной. Вот была чрезвычайно страстной, но однобокой. Это верно. Вот. Но я не думаю, что сегодняшний поворот вот к рассмотрению ЗК как трудового ресурса, а Сталина как эффективного менеджера, я не думаю, что это реакция на примитивизм критики в адрес Сталина и сталинизма. Мне кажется, что причины здесь все-таки более общие. А именно, страна за два путинских срока, особенно за второй, во-первых, примирилась с тем, что она наследница советского, во-вторых, что она одна в мире, у нее нет ни партнеров, ни друзей, а если так, то мы готовы и в изоляции остаться. Вот, что у нас особая своя история, свой особый путь, у нас особый тип человека, нет друзей и партнеров в мире, она окружена врагами и готова жить в этой изоляции. Вот это все создает не просто бэкграунд для такого учебника, но это, в общем, как бы наилучший климат, в котором вырастают такого типа учебники, а потом под влиянием этих учебников и соответствующие типы сознания, соответствующие головы растут.
Профессор Никита Загладин, автор одного из уже действующих школьных учебников, говорит.
Понимаете, вот та линия на изображение Сталина как хорошего администратора, на объяснение его действий рациональными соображениями, бог с ней, пусть она будет представлена в учебниках. Но все-таки хотелось бы надеяться на то, что учебники будут отражать и другие позиции, альтернативные этой, то есть основанные и на моральной оценке. И, кстати, насчет целесообразности хорошего администратора с научной точки зрения тоже можно немножко поспорить. Лично у меня вызывает сомнение, что Сталин был таким уж хорошим администратором и что так уж хорошо все им делалось. То, что уровень трудового энтузиазма и активности масс был высокий, это бесспорно, это один из источников его успехов, которые приписывались Сталину.
Тут я заметил уважаемому Никите Вадимовичу, что уровень трудового энтузиазма и величие успехов тоже не бесспорно. Сравните успехи в созидании великих египетских пирамид с Беломорканалом, Волгодоном и Куйбышевской ГЭС. Вы же не станете рассуждать о трудовом энтузиазме древних египтян, незаслуженно приписываемом фараонам IV династии. Ну вот, обращаюсь я снова к Борису Дубину. Возникает вопрос о последствиях внедрения такого рода учебников.
Предполагается, что этот учебник, ну, что называется, будет основным. Задача все-таки не просто создать там хороший учебник или там объективный учебник, а задача, насколько, как я понял и по этой статье, и как бы и раньше видел это и так думал, что задача стоит в том, чтобы создать самый правильный, единственный, главный учебник.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Мы продолжаем разговор о школьных учебниках истории. Мой собеседник сейчас уже упомянутый в этой передаче Александр Филиппов. Александр Вячеславович, создаваемый авторским коллективом под вашим руководством учебник «Новейшая история России 1945-2007» уже вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации.
Руководителей и редакторов учебника трое. Это профессор Александр Анатольевич Данилов, это Анатолий Иванович Уткин и ваш покорный слуга. Так что говорить под моим руководством несколько преувеличивать мою историческую роль.
Что ж, это существенная корректива того, что пишут об этом учебнике. Тут ведь вот еще какая проблема. Практически никто из наших слушателей, да и я сам тоже, никто этого учебника, сообщения о котором заинтересовали и учителей, и родителей, и ученых-историков, никто почти не видел. Некоторое представление о нем мы пока можем составить лишь по цитатам, приводимым в опубликованных отзывах. А это, по-моему, не лучший способ составить представление о предмете. Лучше получить информацию из первых рук, то есть в данном случае от вас. Итак, первый вопрос, даже два. Чем концептуально отличается ваш новый учебник от других, написанных другими авторами, например, учебника, созданного коллективом под руководством Никиты Загладина? И, во-вторых, чем отличается он, опять же, концептуально от представленной в прошлом году авторским коллективом под вашим руководством книги для учителей?
Первый вопрос. Концептуальное отличие учебника, созданного под редакцией Данилова, Уткина и Филиппова, от, в частности, учебника Загладина, состоит в том, что в нашем учебнике сделана, по крайней мере, попытка, я уж не мне судить, насколько она удалась, рассмотреть события 1900-х и 2000-х годов как такую же составную часть российской истории, как и 40-е, 50-е или 60-е, 70-е годы. То есть примерно в том же масштабе времени и именно как составную часть истории. Естественно, связанные с предшествующим и отбрасывающим какую-то свою тень в еще неизвестное нам будущее. Это, собственно, главное концептуальное отличие. Дело просто в том, что, к сожалению, как правило, так получалось, что в наших используемых в школе учебниках, даже самых хороших, таких как Даниловой и Косулиной, он, кстати, самый популярный, по-моему, учебники Даниловой и Косулиной, или учебники Заглазина, или под редакцией Чубарьяна, состоит в том, что история в них, по сути, заканчивалась в декабре 91 года, а за этим следовало более или менее развернутое послесловие к истории, в котором давалась краткая сводка произошедших событий, но не в той степени, как бы в другом масштабе времени рассматривающейся. Здесь сделана попытка подходить и к 90-м, и, грубо говоря, к 70-м годам с единой линейкой, с единой меркой. В этом главное концептуальное отличие. А второе отличие, оно, пожалуй, может быть, менее значимо, может быть, и более, состоит в том, что мы попытались значительно увеличить то место, которое в учебном курсе отводится повседневной жизни людей, роли самого человека, до такой степени, что пытались это вынести даже в отдельные параграфы. Правда, это не на всем протяжении учебника удалось, но попытку такую мы все-таки сделали.
Теперь позвольте вопросы по содержательной стороне. Об освещении тех или иных эпизодов и процессов прошлого. Для начала, что, по вашему мнению, нового здесь и в выборе эпизодов, и в их трактовке?
Да вы знаете, в этом отношении, по-моему, особой новизной, за исключением того, что касается 90-х, 2000-х годов, мы особой новизной похвастаться не можем. Практически все, что говорится, хорошо известно в историографии и в той или иной степени присутствовало и в учебной литературе. Я, собственно, не очень представляю, о каком применительно к такому хорошо изученному времени, как, допустим, 60-е или 70-е годы, какие можно неожиданные новые факты ввести в учебный курс.
Насколько я понял, из печати в вашем учебнике можно проследить некие новинки в описании Чеченской войны, а также изложение концепции суверенной демократии, поставленной под сомнение нынешним президентом Медведевым.
Мы не называем события Чеченской войной, а пользуемся формулировкой «военно-политический кризис в Чечне». Собственно, предложили нам такую формулировку чеченские учителя истории на конференции, которая проходила в Грозном в прошлом году. Александр Анатольевич Данилов спросил, допустим, а какое определение, по-вашему, должно быть? Получил ответ, что почему бы не пользоваться формулировкой «военно-политический кризис». Видимо, эту новизну вы имеете в виду.
Ну, а суверенная демократия?
Мы излагаем эту концепцию суверенной демократии, так как она была выдвинута Владиславом Юрьевичем Суркулом, и приводим в том числе те возражения, которые против употребления такого термина выдвигал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Александр Филиппов, один из руководителей авторского коллектива готовящегося нового школьного учебника по истории. Я спросил его о заказчиках. Известно пристрастие высших советских и российских начальников руководить изучением и пониманием прошлого. Сталин в компании с Кировым и Ждановым потратил отпускное время 1934 года на написание замечаний к учебнику «Новая история», а позднее и сам свой краткий курс сочинил. Михаил Касьянов, в бытность свою премьером, тоже вдруг взялся за учебники по истории и потребовал ее исправить. А Путин, будучи президентом, тоже обсуждал пособие по истории, кстати, созданное под руководством Александра Филиппова, и выразил неудовольство по поводу каши в голове у учителей истории. Теперь вот, Александр Вячеславович, говорят, что новый учебник создается по заказу администрации президента, и книге уже уготована судьба основного учебника страны. Это так? Кто заказал работу?
На этот учебник не было заказа. Это, кстати, наша инициатива, которая получила поддержку.
Поддержку, простите, чью?
Прежде всего, Министерство образования и науки и издательство просвещения. Собственно, им понравилась мысль опробовать новую технологию, не издавать готовый учебник, то есть как бы спускать его учителям, а сначала выпустить издание, адресованное учительскому сообществу, обсудить его и уже затем делать учебник. Ну, кстати, была опция и не делать учебник, если бы, так сказать, педагогическое сообщество концепцию отвергло. Поскольку приняли, то сделали и учебник. я надеюсь, что и по периоду 1900-1945 годов мы сможем воспользоваться аналогичной технологией. То есть сначала выпустить книгу, адресованную учительскому корпусу, провести ее обсуждение и на его основе готовить учебник.
Ну а как вы считаете, прошлогоднее обсуждение вашей книги для учителей, состоявшееся в Огареве с участием Путина, и его мнение сказалось на нынешнем выборе Министерства образования, издательства просвещения, на выборе вашего проекта как основы для создания нового учебника по истории 45-2007 годов?
Точно не знаю, но думаю, что как-то сказалось. То есть, разумеется, и в министерстве, и в издательстве прислушиваются к тому, что говорит или не говорит президент.
Какова же дальнейшая судьба нового детища авторского коллектива, одним из руководителей которого является Александр Филиппов? Когда выйдет новый учебник, уже породивший возбужденное обсуждение взглядов его авторов?
Готовится и выйдет в этом году. Опять же, книга, адресованная учителям. Затем мы надеемся, что ее удастся достаточно развернуто и подробно обсудить. И по результатам обсуждения будет, я надеюсь, будет готовиться учебник. Когда он, так сказать, будет готов, то он пойдет на экспертизы в академические институты. Если там дадут добро, то тогда уже будет получать гриф «допущено» и сдаваться. То есть это означает, что учебник выйдет в свет, ну, никак не раньше осени будущего года. Здесь еще, в таких случаях говорят, конь не валялся.
Александр Филиппов, один из руководителей коллектива, создающего учебник новейшей истории России, уже охарактеризованный в печати как рациональное оправдание действий власти по уничтожению миллионов своих граждан. Каким на самом деле будет этот учебник? Что там решит по нему академическая экспертиза? Припоминаю разговор с одним из издателей учебной литературы. В отличие от меня, он верит в древние изречения «История учительница жизни», но дополняет его так. По каким учебникам эта училка будет учить недросли, решаем мы, издательство. Так ли это? И как формируются эти решения? Об этом в одной из следующих передач «Разница во времени». А над этой работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.